Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
В MIT создали светящуюся траву для освещения улиц. Инженеры MIT модифицировали жируху обыкновенную, введя в ткань листьев люминесцентные наночастицы так, чтобы в темное время суток растение светилось. Сейчас трава светится на протяжении 4 часов. Авторы идеи считают, что дальнейшая доработка позволит увеличить светимость и продолжительность свечения до такой степени, что в темной комнате возле небольшого горшка с растением можно будет читать, а клумба сможет освещать ночные улицы. Идея в том, чтобы растение можно было использовать для освещения помещений или улиц в ночные часы, комментирует руководитель исследовательской группы Майкл Стран. Такие растения могли бы сократить затраты электроэнергии на освещение, которые сегодня составляют около пятой части глобального энергопотребления. Химическая реакция, в ходе которой энергия выделяется в форме света, происходит в результате окисления пигментов класса люциферинов в присутствии соответствующих ферментов люцифераз. В ряде предыдущих исследований свечение живых организмов достигалось за счет генетических модификаций, в результате которых люциферины и люциферазы синтезировались в клетках растения. Группа Майкла Страна предлагает подход, не предусматривающий манипуляции с геномом растений. Вместо этого и пигмент, и окислительный фермент вводятся в ткани растений в составе наночастиц на основе кремния для люциферазы и полилактид когликолида для люциферина. Растения вымачивают в растворе наночастиц, а затем подвергают воздействию высокого давления, в результате чего наночастицы проникают в ткань через микропоры листа. В состав раствора также входят хитозановые наночастицы с коферментом А, которые способствуют выведению побочных продуктов реакции окисления люциферина, связывающих люциферазу и ингибирующих реакцию. Частицы не Несущие люциферин и кофермент А накапливаются во внеклеточном пространстве паренхимы, внутреннего слоя листа, а частицы, несущие люциферазу, за счет меньшего размера проникают сквозь мембрану клеток паренхимы. Высвобождаясь из наночастиц, пигмент также попадает внутрь клеток, где вступает с люциферазой в реакцию, в результате которой растение испускает свет. Первые опытные образцы светились всего по 45 минут. Последние уже по 4 часа. В идеале одного сеанса обработки раствором с наночастицами должно хватать для того, чтобы листья светились на протяжении всей жизни растения, считают авторы разработки. В дальнейшем ученые рассчитывают упростить процесс доставки наночастиц в ткани растений. К примеру, создать спрей, обработки которым будет достаточно для того, чтобы превратить фонарь в взрослое дерево или газон. Все наночастицы, использованные в экспериментах, прошли проверку и получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как безопасные для человека. Пугающие антитабачные плакаты усилили у подростков желание курить. Американские ученые провели эксперимент с участием 441 подростка и пришли к выводу. Устрашающие изображения на антитабачных постерах и пачках сигарет могут обладать обратным эффектом. По мнению исследователей, эти картинки могут склонить к вредной привычке подростков, изначально находящихся в зоне высокого риска. Для эксперимента исследователи воссоздали в отдельном помещении интерьер небольшого магазина на автозаправке, где продавались предметы первой необходимости. Подростки в возрасте от 11 до 17 лет заполнили анкету об отношении к курению и указали, насколько они склонны к тому, чтобы начать курить. До начала исследования курить пробовали 5% опрошенных. У 20% ученые выявили высокий риск склонности к курению. Затем подростки получили по $10, которые можно было потратить в магазине. Участников работы разделили на 4 группы. Для первой пугающие плакаты повесили у стойки с сигаретами в торговом зале, для второй — у кассы. Третья и четвертая группы посещали магазин без антитабачных постеров. После завершения эксперимента подростки снова заполнили анкету. Риск склонности к развитию вредной привычки значительно вырос только у тех подростков, которые изначально входили в группу высокого риска – 20% участников исследования. На остальных посещение магазина не повлияло. Их уровень риска остался прежним, вне зависимости от того, были ли в помещении плакаты и где они висели. Авторы исследования считают, что такой результат может быть следствием защитного механизма, развивающегося у подростков из группы риска. Он мог заставить детей недооценивать опасность курения для здоровья. Также яркий постер с изображением поврежденных зубов мог привлечь внимание к самой стойке с сигаретами. Исследователи подчеркивают, что делать выводы преждевременно. Количество участников исследования было небольшим и использовался всего один плакат. К тому же не все подростки, заявляющие о намерениях попробовать сигареты, начинают курить на самом деле. Многие не пробуют вовсе или ограничиваются одной попыткой. Также многие эксперты указывают, что результаты опросов подростков могут быть искажены из-за желания некоторых опрошенных разыграть ученых. Например, в некоторых исследованиях одни и те же дети давали разные ответы на вопросы, заданные в исследовательском центре и у них дома. Зависимость от компьютерных игр ВОЗ официально признает психическим расстройством. Международная классификация болезней, или МКБ, представляет собой мировую стандартную методику, позволяющую собирать данные о заболеваемости и смертности. Стандартизация позволяет медикам из разных стран более эффективно обмениваться информацией, что в конечном итоге дает возможность находить более эффективные способы борьбы с различными болезнями. Сейчас используют МКБ-10, которую создали в 1990 году, а начали внедрять в государствах-членах ВОЗ с 1994 года. С тех пор, конечно, отношение науки к ряду заболеваний изменилось. С 2012 года эксперты ВОЗ пересматривают классификатор для того, чтобы он наилучшим образом отображал современные достижения в области медицины. И сейчас New Scientist сообщил, что эксперты внесут новую международную классификацию болезней, МКБ-11, игровое расстройство. Его будут рассматривать в качестве серьезной угрозы здоровью, которая требует контроля. Специалисты признают, что большая часть играющих в компьютерные игры людей не страдает от расстройства. Эксперт ВОЗ Владимир Поздняк сравнивает это с воздействием алкоголя. Подавляющее большинство людей, употребляющих алкоголь, также не страдают от алкоголизма. Однако, по мнению специалиста, определенные обстоятельства в сумме с чрезмерным увлечением видеоиграми могут привести к неблагоприятным последствиям. При этом во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в категорию «игровые расстройства» войдет не только зависимость непосредственно от компьютерных игр. Подробности, впрочем, специалисты пока не раскрывают. Психическим расстройством называют состояние психики, отличающееся от нормального. Специалисты не принимают психические расстройства за проявление отрицательных сторон личности или черт характера. В категорию психически здоровых относят людей, умеющих приспосабливаться к жизненным условиям и разрешать текущие проблемы. Недавно, напомним, другие ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что компьютерные игры не вызывают реальной зависимости. Как оказалось, жизнь игромана почти ничем не отличается от жизни людей, не играющих в видеоигры. Всего лишь 1% игроманов заявил, что компьютерные игры заставляют их пренебрегать друзьями, и только 0,3% сказали, что данное увлечение привело к реальным трудностям в их жизни. Доказательства ABC-гипотезы опубликуют, но его все равно никто не понимает. Публикация научной работы в рецензируемом журнале означает, что работу прочитали и оценили квалифицированные специалисты в соответствующей области. При должном уровне рецензирования этот процесс минимизирует вероятность ошибки и фальсификации. Если ошибка или подтасовка данных обнаруживается после публикации, ее официально отзывают. Как это было, например, со статьей Эндрю Уэйкфилда 1998 года в журнале The Lancet о связи вакцинации и аутизма, или с результатами работ по клонированию скандального корейского генетика Хван Усу, опубликованными в Nature. В начале следующего года в японском математическом журнале Университета Киото появится статья математика Синьи Тиматидзуки с доказательством ABC-гипотезы. 500-страничный труд, законченный еще в 2012 году. О будущей публикации сообщает японское издание The Asahi Shimbun. Однако публикация этой работы для многих коллег Матидзуки не будет означать, что ее прочли и одобрили рецензенты. Проблема с доказательством ABC-гипотезы заключается в том, что никто, кроме автора работы, не в состоянии его понять. Вызывает сомнение тот факт, что главный редактор журнала, который принял статью к публикации, сам Матидзуки. ABC-гипотезу сформулировали в 80-х годах. Долгое время она оставалась нерешенной проблемой современной теории чисел. Определение сформулировано в Википедии. Для того, чтобы доказать ее, Матидзуки разработал новый математический инструмент – периодическую теорию Тейхмюллера. Для оценки доказательства ABC-гипотезы, построенного на этой теории, дважды собирали международные конференции – одну в Оксфорде, другую в Киото. Сегодня число людей, способных поддержать разговор о доказательстве, оценивается в 20 человек. Однако академическое сообщество по-прежнему настроено скептически, поскольку ни один из посвященных не оказался в состоянии объяснить работу Матидзуки более широкому кругу ученых. Для меня факт принятия к публикации ничего не меняет. Я по-прежнему жду разъяснений, которые буду в состоянии понять, прокомментировал новость Филипп Волош, математик из университета Кентербери, Новая Зеландия. С Волошем не соглашается Иван Фисенко, математик из университета Ноттингема. Фисенко входит в число тех немногих ученых, которые полностью ознакомились с доказательством Матидзуки и не нашли в нем ошибок. Он утверждает, что работа была проверена, а факт публикации в японском журнале объясняется тем, что ведущие специалисты в соответствующей сфере родом из Японии. Саму работу он оценивает как эпохальное достижение, лучший результат теории чисел за последние полвека. Однако для того, чтобы с Фисенко согласилось большинство коллег, должен появиться человек, который не только поймет доказательства Матидзуки, но и сможет объяснить его другим. Палеобиологи подтвердили, что 3,5 миллиарда лет назад на Земле была жизнь. Земля существует уже 4,54 плюс-минус 0,05 миллиарда лет. Верхнюю границу возраста планеты определили, сравнив светимость Солнца и других звезд. Более точные данные получили, проведя радиоизотопный анализ древнейших из обнаруженных минералов и метеоритов. Ученые сходятся в том, что первые несколько сотен миллионов лет Земля не могла быть пригодна ни для какой жизни. У нее практически не было атмосферы, а температуры были слишком высоки. Принято считать, что условия для существования живых существ сложились уже 3,8 миллиардов лет назад. Такие же цифры дают подсчеты, основанные на анализе геномов и скорости эволюции живых существ. Однако свидетельств этим предположениям до сих пор очень мало. В 2015 году была опубликована статья с описанием находки, сохранившей признаки жизнедеятельности микробов. По крайней мере, так можно интерпретировать данные радиоуглеродного анализа материала из геологической формации Иуса в Гренландии, показавшей низкое содержание изотопа углерода-13, которое характерно для живых организмов. Однако эта оценка не раз подвергалась критике. Коллеги авторов работы утверждают, что накопление углерода-12 могло быть обусловлено геохимическими процессами, не связанными с деятельностью живых организмов. На этот раз ученые подтвердили биологическое происхождение структур, обнаруженных в сланцевых породах в Австралии 35 лет назад, возраст которых составляет 3,46 миллиарда лет. 25 лет назад группа ученых, изучавшая эти структуры, их форма напоминает форму нескольких видов современных цианобактерий, приписала им биологическое происхождение, что вызвало сомнения научного сообщества. В новом анализе ионная масс-спектрометрия показала в 5 разных по форме образцах повышенное содержание изотопа углерода-12, который легче проникает через клеточную мембрану, чем более тяжелые изотопы и, как следствие, накапливается в клетках. Эти данные почти однозначно указывают на то, что микроскопические структуры — это следы древних живых организмов. Таксономическую принадлежность этих организмов авторы работы ограничивают 3 вариантами. Они были бактериями-фототрофами, археями или гамма-протеобактериями. Некоторые из этих организмов перерабатывают метан, некоторые его выделяют. Ученые отмечают, что в экосистеме Земли 3,5 миллиарда лет назад объем метана мог играть важную роль. Женская стройность оказалась зависимой от зарплаты и образования. Ученые довольно часто рассматривают вопрос зависимости здоровья человека от заработной платы и образования. Сейчас дополнить имеющиеся данные помогла группа исследователей, опубликовавшая свои результаты в еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Это Федеральное агентство Американского министерства здравоохранения. Его роль заключается в предоставлении информации, которая помогла бы лучше справляться с вызовами, стоящими перед здравоохранительной сферой. Специалисты провели анализ данных, полученных за 2011-2014 годы в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания США. Было установлено, что люди с высоким уровнем доходов реже сталкиваются с ожирением. В среднем показатель составил 31,2%. Среди представителей среднего класса таким проблемам оказались подвержены 40,8% участников исследования. Среди самых бедных – 39%. Строго говоря, в этих выводах нет ничего нового. Похожие результаты исследователи получали и раньше. Однако новая работа позволила выяснить одну важную деталь. Как оказалось, обеспеченность по-разному влияет на здоровье женщин и мужчин. Ученые выяснили, что 45,2% живущих за чертой бедности женщин страдают от ожирения. Это очень высокий показатель. Представительницы прекрасной половины человечества, имеющие средний доход, сталкиваются с этой проблемой несколько реже. Здесь показатель составил 42,9%. Наконец, среди финансово обеспеченных только 29,7% страдали от ожирения. У мужчин склонность к ожирению была более всего заметна среди представителей среднего класса. Показатель составил 38,5%. Среди живущих за чертой бедности ожирение было у 31,5%. Также от этой проблемы страдали 32,6% самых состоятельных мужчин. Более всего ожирение было распространено среди афроамериканцев. Речь идет о представителях обоих полов. Сразу за ними идут испаноязычные граждане. Ну а менее всего проблеме ожирения оказались подвержены азиаты. Также в очередной раз подтвердился тезис о зависимости лишних килограммов и уровня образования. Чем образованнее был человек, тем реже он сталкивался с ожирением. Ученые затрудняются однозначно назвать причину общей картины. При этом они делают акцент на важности образования для сохранения здоровья. Кроме того, полученные результаты могут позволить экспертам обработать более правильные методы для борьбы с ожирением. Американка выносила и родила ребенка, зачатого 24 года назад. 14 октября 1992 года семейная пара из США приняла решение о криоконсервации эмбриона. Яйцеклетки матери, оплодотворенной спермой отца, в расчете на то, чтобы завести ребенка позднее. Это намерение так никогда и не воплотилось в жизнь, и эмбрион провел в криохранилище 24 года, пока Тина и Бенджамин Гибсоны не решили завести ребенка, прибегнув к программе донорства эмбрионов. Попытки зачать естественным путем успеха не давали, а анализы показали низкую подвижность сперматозоидов Бенджамина Гибсона. 13 марта 2017 года директор лаборатории Центра донорства эмбрионов NEDC Кэрол Сомерфелд инициировала процедуру разморозки эмбриона, а хирург Джеффри Кинан подсадил его в матку будущей матери, предварительно прошедший курс гормональной подготовки. В конце ноября у Гибсонов родилась здоровая дочь Эмма. Сейчас ей меньше месяца, но технически 24 года. По словам исследователей из медицинской библиотеки штата Теннесси, эмбрион, из которого развилась маленькая Эмма, провел в криохранилище рекордный срок. Некоммерческая организация NEDC, National Embryo Donation Center, действует в США уже более 30 лет и занимается донорством эмбрионов. Как правило, в NEDC обращаются семейные пары, планирующие завести ребенка в отдаленном будущем и желающие обезопасить себя от возможных в будущем проблем с фертильностью. Как правило, так поступают, когда существует угроза репродуктивному или общему здоровью отца, профессиональные травмы или рискованные предприятия, лучевая или химиотерапия. Кроме того, криоконсервации иногда подвергаются лишние эмбрионы, невостребованные после процедуры экстракорпорального оплодотворения. Обычно их замораживают на случай, если ЭКО пройдет неудачно или пациентка захочет родить больше детей. Специалисты NEDC подвергают оплодотворенные яйцеклетки на стадии ооцита мгновенному охлаждению до температуры около минус 200 градусов Цельсия. В любой момент будущие родители могут принять решение завести ребенка, тогда яйцеклетку размораживают и инициируют беременность. Иногда законсервированные эмбрионы оказываются не нужны. Тогда их предлагают парам, которые планируют завести ребенка, но по медицинским причинам не могут этого сделать, при условии, что женщина способна выносить ребенка. Донорство эмбрионов становится все более популярным. На сегодняшний день, благодаря программе донорства эмбрионов NEDC, родилось 686 детей. Это не единственный центр криоэмбрионологии в США. На NEDC приходится примерно 10% всех замороженных в стране эмбрионов.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!